«Беда, князь!» — заговорил Никита, перевалившись через борт. «Слава тебе, Господи! Успели! Фу! С того света! Что говори!» — почти закричал воевода. «Перехитрили нас, воевода! Ты их отрезал? С моря-то отрезал! А Стенька у нас за спиной! Слава тебе, Господи! Успели! Я так и знал, что отрежешь! Налетели б сейчас на румяную! Как так?» — раздраженно спросил князь. «А кто прошел? Сколь прошло-то?»
20 насчитали. 12 стругов, а 10 самых надежных у нас за спиной. Разделились они, подвох зачуяли. Мы-то на силу головушки свои несли. Двух казаков с собой прихватили. От этих не было никого». Скрипицын кивнул в сторону разинцев с черноярцем, которых воевода запирал в Волге. Воевода помолчал. «Разве же они не все прошли? Скоро пришлют посыльщиков. Послухай, что плести будут. Скажут, раздор вышел. Стенька в 10 стружков к теркам ушел, а эти вроде на милость идут. Варё хитрое, мы двоих прихватили, приставных к нам. Слава тебе, Господи! А уж про нас, князь, и не подумал. Стенька посулился самолично задавить нас».
«Вот, понял, наконец, воевода. С вами разве чего сделаешь? Обидно ему сделалось. Так все ладно обдумал. Так все сошлось в голове, и надо теперь все переиначивать, все ломать и снова собираться с мыслью и духом. Так резко различаются русские люди. Там, где Разин, например, легко и быстро нашелся и воодушевился, там Львов также скоро уронил интерес к делу. Им овладела досада. А попробуем, вдруг вяло оживился он. Их же меньше, да мы теперь знаем про ихнюю хитрость, а?» Сразу ответили в несколько голосов. «Что ты, Семен Иванович?» «Нет, князь, Господь с тобой. Они как кошки, им только дай ночью бой затеять. Любезное дело, они и месяц-то казачьим солнышком зовут». Опять с воды послышали шум и голоса. Опять, похоже, пришлые. «Кто?» — окликнули своеводинского струга. «Исаул Иван Черноярец, к воеводе!» «Зови!» — велел князь. «Запалите огонь!» Никита с Кузьмой отошли в сторонку из светлого круга. Иван поднялся на струг, поклонился воеводе. «Теперь Стенька не даст, сколько мог дать, запри я его в Волге», — подумал князь Семен. «Воистину, казаки обычаем собаки». «Ну, — спросил князь строго, — с чем пожаловал?» «Челом бьем, боярин», — заговорил Иван. «Вины наши приносим великому государю». «Вы все здесь?» — нетерпеливо перебил князь. «Нет. Атаман наш в 10 стружков ушел к теркам». «Чего же он ушел? Вины брать не хочет?» «Убоялся гнева царского». «А вы не убоялись? Воля твоя, царь нас миловал. Нам грамотку вычли». «А не врешь ты? Ушел ли Стенька-то?» Теперь князь открыто злился, особенно обозлило вранье Исаула, и то еще, что Исаул при этом смотрит прямо и бесхитростно. «Ушел ваш атаман? Или вы опять крутитесь, собаки? Ушел атаман?» «О, божусь!» Иван, не моргнув глазом, перекрестился. «Страмцы!» — сказал князь брезгливо. «Никита!» В круг света вошел Никита Скрипицын, внезапный и веселый. «Здорово, Исаул, узнаешь?» Иван пригляделся к послу, знал, и поник головой, даже очень поник. «Чё ж ты врёшь, поганец?» — закричал князь. «Да ещё крест святой кладёшь на себя!» «Не врали бы мы, боярин, кабы вы первый злой умысел не затаили на нас», — поднял голову Иван. «Зачем с моря отсёк? Царской милостивой грамоте нет того, чтобы нас окружить да побить, как собак». «Кто вас побить собирался?» «Зачем же с моря путь заступили? Зачем было?» «Где атаман ваш?» — спросил воевода. «Там». Иван кивнул в сторону моря. «За спиной у вас. Ты, воевода, будь с нами как с ровней, а то обманываешь тоже, как детей малых. Даже обидно и Богу. И ты служил, и ты же только грамоту нам читал. Разве там так сказано? Кто же обманом служит?»
«Пошли к Стеньке», — заговорил князь. «Пускай ко мне идет без опаски. Крест целовать будете. Пушки, которые взяли на Волге, в Яицком городке и в Шаховой области, отдадите. Служилых астраханцев, царицынских, черноярских, яицких, отпустить в Астрахани. Струги и все припасы отдать на Царицыне. Посылай». «Я сам пойду. Че посылать?» «Сам тут побудешь», — резко сказал воевода. «Посылай». Иван подумал, подошел к краю струга, свесился с борта, долго что-то говорил казаку, который приплыл с ним и сидел в лодке. Тот оттолкнулся от струга и исчез в темноте. Воевода меж тем рассматривал стариков, стыря и любима, коих подвели к нему, он велел. Вступил в разговор с ними. «Куда черт понес на край света?» — сукоризный спросил князь. «Помирать скоро, воины!» «Чего торопишься, боярин? Поживи еще», — сказал стырь участливо. «А ли хворь какая?» Старики осмелели при Исауле. Слышали, как тот говорил с воеводой? Достойно. Особенно осмелел стырь. «Я про вас говорю, пожилы!» — воскликнул князь. «Чего он говорит?» — спросил дед любим стырь. Стырь заорал, что было силы на ухо любиму. «Помирать, говорит, надо!» «Что?» — тоже очень громко спросил дед любим. «Я не стал про то спрашивать,
Я в раз язык прикусил. Испужался. У меня тоже в брюхе что-то забурчало. Тоже испужался». Воевода сперва не понял, что старики дурака ломают. Потом понял. «Не погляжу сейчас, что старые. Стяну штаны и всыплю хорошенько». «Чего он?» Опять спросил дед любим громко. «Штаны снимать хочет!» Как-то даже радостно орал стырь. «Я боярскую шо не видал, а ты?» «Пошли с глаз!» — крикнул воевода и топнул ногой. Он, может, и всыпал бы старикам тут же, не сходя с места, но дело его пошло в кость, надо теперь как-то его выравнивать, не злить, например, лишний раз Стеньку. За стариков тот, конечно, обозлился бы. Посыльный от Ивана рассказал Степану, чего требует воевода. «Привесть к вере все войско, и чтоб шли мы в Астрахань, а пушки и знамена все бы отдали, а струги и припас на Царицын отдали б». «Голых и неоружных отправить?» — воскликнул фрол Минаев. «О, борозина! Батька, давай подойдем скрытно». «Сучим ему щетины под кожу», — подсказал Ларька Тимофеев, «чтоб он гундосый до самой Астрахани чесался». «Гляди-ка», — воскликнул Степан, — «какие у нас Исаулы-то молодцы, а то уж совсем в Москву собирались, милости просит, а царь-то, вишь, вперед догадался». Грамотку выслал. Молодец! И Исаулы молодцы, и царь молодец! Степан воистину ликовал. «Мы не напрашиваемся, молодцы!» — обиделся Ларька. «Славный царь! Да и Ларька к воеводе! Перво-наперво скажи ему, что он чурка с глазами, хотел казака обмануть. Потом насули ему с три короба. Крест поцелуй за нас. Чё хмуришься?» «Я не ходок по таким делам», — сказал Ларька. «Кто же пойдет? Я, что ли?» «Он Мишка Ярославов. И писать, и плясать мастак. Пусть он. Я могу, конечно, сплясать, токмо не под воеводину дудку. Шпарь, Лазарь, не робь». Мишка широко улыбнулся. «В местях пойдете», — решил Степан. «Молодец, Ларька, надоумил. Собирайтесь». Степан посерьезнел. «Гнитесь там перед им, хоть на карачках ползайте, а домой нам попасть надо. Чего отдать, чего не отдать, это мы в Астрахани гадать будем. Грамотка-то, видно, правдишная, лишь бы они до Астрахани не налетели на нас. Валяйте». Исаулы, Лазарь и Михаил поднялись нехотя. «Пушки, знамена, струги, припас, на то, мол, у нас в Астрахани
Круг будет, там обсудим, — наказывал Степан. «Лучше уж час прямо насулить, — посоветовал Фрол, — чтобы у их душа была спокойная. А в Астрахани стрельцов поглядим, какие они твердые, посадских людишек. Там-то способнее разговоры вести».
«И то дело, — согласился Степан, — сулите и пушки наших людей, каких окружил, пусть к нам пропустит, а сам пускай вперед нас идет, то самое Астрахани. А чтоб сердце воеводиным помягче было, подберите рухлядишки шаховой от меня, мол, поболее. Намекните воеводе, пускай заклад наш помнит, а то он чуть не забыл. В Астрахани, мол, и шо дары будут, скажите, атаман все помнит, и добро, и худо». Так Разин прошел в Астрахань, без единого выстрела, не потеряв ни одного казака. То была победа немалая. Тишайший в Москве топал ногами, мерцал темным глазом, торопил и гневался. Он сбирался на соколиную охоту, когда ему донесли с бумаги. Разорил татарские учуги, пленил персидские торговые суда, ограбил города Баку, Рящ, Ширвань, Астрабад, Фарабад и, произведя везде ужасное злодеяние, губил беспомощно мирных жителей и побил персидский флот, и теперь пошел к Волге. «Объявился злодей!» — воскликнул царь. «Откуда пишут?» «Из Терков. Писать в Астрахань князю Ивану Прозоровскому. Остановить! Оружие, припас, грабленное — все отнять! Воров расспросить, выговорить их вины ихние и раздать всех по стрелецким приказам. Собаки неспокойные, они ж в охотку вошли, грабят и грабят всех по приказам». Случившийся рядом окольничий Бутурлин напомнил: «Государь, мы в прошлом годе писали в Астрахань прощальную Стеньке. Понадеется князь Иван на ту грамоту?»
«Ту грамоту и задрать. Год назад писано. Успеть надо, чтоб Стенька на Дон не уволокся. Успеть надо. Не мешкайте». «Ах, злодей! Он эдак мне весь мир шахом перебаламутит. Не пускать на Дон!»
Царская грамота заторопилась в Астрахань решать судьбу непокорного атамана. А пока что атаман шел к Астрахани, позади Львова князя. И пока он шел к Астрахани, в Москве тишайший выезжал из Кремля на охоту. Думные дворяне, стольники, бояре, окольничьи, сокольники — все пылает на них, все в дорогих одеждах, выдаваемых в таких случаях двором. Даже кречеты на перчатках сокольников, перчатки у сокольников золотой бахромой, и те с золотыми кольцами и шнурками на ногах. Нет еще главного охотника, царя Алексея Михайловича, рожденного и воспитанного в благочестии, как он сказал о себе на суде вселенских патриархов. Вот вышел и он, в высокой собольей шапке, в 9 рядов, унизанной жемчугом. Нагрудный крест его, пуговицы и ожерелья все из алмазов и драгоценных камней. Бояре и сокольничьи с ним в парчевых, бархатных и шелковых одеяниях. Путь от красного крыльца до кареты услан красным сукном. Царь проследовал в карету. Царева карета была весьма искусно сделана и обтянута красным бархатом. Наверху оной было 5 глав из чистого золота сделанных. Одеяния кучеров и вся сбруя были также из бархата. Поезд тронулся. Впереди ехал кроткий духом. Был он роста высокого, имел приятный вид. Стан его строен был, взор нежен, тело белое, щеки румяные, волосы белокурые. Он зело дороден. Характер его соответствовал сей пригожей наружности. Ревностно приверженный к вере отцов своих, выполнял он от души все правила оной. Нередко, подобно Давиду, вставал ночью и молился до утра.